Истории на радио «Спутник». Он подарил миру радио и беспроводной телеграф. Во многом благодаря его изобретениям у нас есть мобильная связь. Александр Попов. Посвятив жизнь физике и электротехнике, он вписал свое имя в историю. И хотя некоторые пытаются оспорить его титул изобретателя радио, переоценить вклад Попова в развитие науки невозможно.
Так семья Поповых узнала об одном из первых изобретений Александра Степановича. Это был электрический будильник, который он смастерил из ходиков и дверного звонка. Теперь по утрам весь дом просыпался от громкого звона. А однажды в непогоду будильник зазвонил сам по себе. Юного изобретателя это озадачило, но он не понимал тогда, в чем дело. Да и никто не понимал. Объяснение нашлось гораздо позже. Попов пришел к нему сам. И это был важный шаг на пути к тому самому изобретению радиоприемника. Еще одно важное событие на этом же пути – встреча единомышленника. На одном из заседаний Русского физико-химического общества Попов познакомился с молодым ученым Петром Николаевичем Рыбкиным, который недавно закончил университет, но уже успел зарекомендовать себя как способный физик. Оба они стремились исследовать и открывать. Попов тогда преподавал в минном офицерском классе в Кронштадте, куда и пригласил Рыбкина. Так началась совместная работа, которая со временем переросла в дружбу двух ученых. Об этом Петр Рыбкин вспоминал с теплом.
В личной жизни Попов был очень простым и скромным человеком. В семейном кругу частыми гостями были его сослуживцы по минному офицерскому классу. Александр Степанович очень любил музыку. Гости тоже участвовали в музыкальных вечерах. Когда наступала моя очередь играть на флейте, Александр Степанович всегда просил меня исполнить арию из оперы «Верди».
Ученые сразу кинулись исследовать один из самых интересных тогда вопросов физики – колебания электромагнитных волн. Все говорили о работах Генриха Герца, который изучал это явление с помощью установки из вибратора – источника колебаний – и резонатора, то есть приемника. Вибратор представлял собой два медных стержня с латунными шариками на расстоянии всего в 7 мм. Как только Герц соединял вибратор с индукционной катушкой, между шариками появлялась электрическая искра. Вокруг нее сразу возникали электромагнитные волны, которые расходились во все стороны. Их улавливал резонатор, большой проволочный круг. Он был разомкнутым, и в месте разрыва пробегала искорка. Впрочем, настолько слабая, что разглядеть ее можно было только через лупу. Сначала волну можно было уловить на расстоянии нескольких шагов. Позже, после некоторых усовершенствований, расстояние между приборами могло быть уже несколько метров. Этого удалось добиться, поставив за приборами металлические экраны, которые соберут волны в пучок. Отдаляя вибратор и резонатор все дальше друг от друга, Герц практически стоял на пороге открытия радио, но так этот порог и не переступил. Попов усовершенствовал опыты Герца, а потом построил и собственный резонатор. В стеклянном баллоне помещалась свободно вращающаяся легкая крестовина. На каждом ее конце были подвешены платиновые листочки. Как только в вибраторе загорались искорки, листочки начинали быстро вращаться. Исследовали наследие Герца и в других странах. Свой приемник создал английский физик Оливер Лодж. Он использовал в качестве резонатора стеклянную трубку с металлическими опилками. Эту трубку изобрел французский ученый Эдуар Бранли, совсем для других целей. Так он изучал сопротивление металлов. Однажды Бранли обнаружил, что на поведение порошков влияет установленная в соседней комнате индукционная катушка. Электромагнитные волны склеивали металлические опилки. Это явление использовалось в приемнике Лоджа. Но принимать он мог только один сигнал за раз, после чего трубку надо было встряхивать, чтобы порошок снова стал рассыпчатым, рассказывает заместитель директора по науке и технике Центрального музея связи имени Попова Нина Борисова.
Иногда французы говорят, что изобретателем радио является Бранли. Но на самом деле Бранли не оценил своего изобретения, а просто сообщил о нем печати с целью предохранить других ученых. Дальше экспериментировать уже с этой трубкой стал Лодж. То есть ему мысль использовать эту стеклянную трубочку пришла, наверное, раньше всех. То есть он назвал ее когерером, так называемым сцеплятелем. Ну, речь идет о том, что сцеплялись опилки. И заслугой Лоджа было то, что он привлек этот когерер к исследованию лучей Герца. заметив, что Кагерер удивительно чувствителен к волнам Герца. Но с целью расклеивания железных опилок Лодж сделал очень важное приспособление. Он предлагал через определенные промежутки времени встряхивать трубку с помощью часового механизма. Он свою работу в 1894 году опубликовал. Когда появилась эта схема, с ней стали многие экспериментировать, в том числе и Александр Степанович. Но встряхивание у Лоджи не было автоматическим после каждого сигнала. Ну, то есть это был такой экспериментальный опыт показать вот беспроводной сигнал, вот искра одна прошла и все. То есть автоматического встряхивания не было, но Лоджи не ставил перед собой такой задачи. Будучи университетским ученым, преподавателем, он исследовал физические процессы, а идея связи на расстояние его в то время не привлекала.
Попов работал над улучшением приемника Лоджа. Нужно было как-то сделать так, чтобы не приходилось вручную встряхивать трубку после каждого приема. Тут как нельзя кстати вспомнилось детское изобретение – будильник, который реагировал на грозу. Тогда-то и нашлось, наконец, объяснение. Металлическая цепочка ходиков была тем же самым резонатором, а принимала она электромагнитные волны, исходившие от мощного природного вибратора – электрических грозовых разрядов. А сам звонок стал тем недостающим элементом, который обеспечивал непрерывную работу прибора без необходимости каждый раз встряхивать трубку. С появлением вибратора искры он начинал звонить и уже своей вибрацией разбивать склеенные металлические опилки. «К тому же работа прибора становилась вполне наглядной», — вспоминал позже Рыбкин.
«Прибор в новой конструкции показал блестящие результаты. Главным достоинством схемы было совершенно отчетливое действие прибора. На каждую небольшую искру, возбуждавшую электромагнитные колебания, приемная станция отвечала коротким звонком. Молоточек электрического звонка одновременно и встряхивал Кагерер, и ударял по чашке звонка, давая знать, что электрические колебания подействовали на приемную станцию.
Сигнал можно было принимать уже на расстоянии 70 метров, но исследователям хотелось большего. Тогда они попробовали прикрепить к приемнику моток медной проволоки. Это была первая в мире антенна. Но однажды звонок зазвенел, когда вибратор бездействовал. Где-то вдали, наверное, гремела гроза. Так и оказалось, на следующий день в бюллетене погоды написали, что гроза была в 30 километрах от Кронштадта. Ни одной передающей станции в мире еще не было, а принимать сигнал уже можно было от самой природы. Со временем приемник усовершенствовали так, что он реагировал на отдаленные атмосферные разряды. Попов прикрепил к нему барабан с листом бумаги и пишущее перо. И стал аппарат отмечать каждую передачу. Замыкание и размыкание цепи толкало перо, которое рисовало кривую линию. По количеству зигзагов можно было понять, сколько где-то произошло гроз. Так и назвал изобретатель этот прибор – грозоотметчик. Попов тогда сказал Рыбкину:
«Петр Николаевич, мы сделали открытие, все значение которого едва ли кто сразу поймет. Эти несколько недель, которые мы провозились с грозоотметчиком, верьте мне, являются самым знаменательным временем во всей нашей жизни».
25 апреля, а по новому стилю 7 мая 1895 года, было днем очередного заседания Русского физико-химического общества. Весь цвет научной мысли собрался в аудитории университета. Попов читал доклад об отношении металлических порошков к электрическим колебаниям. Попов волновался. На столе уже был собран приемник. На задних рядах был установлен отправитель – вибратор. Демонстрация, конечно, удалась, хотя изобретатель говорил о своем детище очень осторожно. Предполагается, что если усовершенствовать прибор, он сможет обеспечить передачу сигналов на расстоянии. Но осторожничал он напрасно. Зрители сошлись во мнении, что это вполне возможно, и грозоотметчик станет со временем беспроволочным телеграфом. А 7 мая вошло в историю как день изобретения радио. Уже через год грозоотметчик дорос до настоящего радиотелеграфа. Звонок заменили аппаратом Морзе. Отправитель должен только управлять продолжительностью искр. Даст более короткую искорку, получится на ленте точка, подольше и появится черточка. Нина Борисова рассказывает, как дальше развивался и видоизменялся радиоприемник.
В целом, радио, это, конечно, труд огромного количества людей. Когда появились первые супергетеродинные схемы, то кто-то посчитал, что в этой схеме уже тогда было более 30 изобретений вложено. Менялась структура и подход к созданию передатчиков. Сначала это были искровые, потом дуговые, потом ламповые. Кстати, огромную роль сыграла в развитии вообще радиосвязи, радиовещания. Это создание электронных приборов. Сначала ламповых, потом полупроводников, ну и так далее. Развитие микросхем, микроэлектроники. Поэтому, если вы говорите о сегодняшнем дне радиосвязи, радиотехники, то это совершенно другая элементная база. Это новые виды, связанные с изобретенным еще тогда давным-давно радио. Это радиолокация, радионавигация, мобильная связь. Собственно, все то, где нашло воплощение, то изобретение, у истоков которого стоит Александр Степанович Попов.
Александр Попов получил за свое изобретение внушительную премию – 33 тысячи рублей. Его соратник Петр Рыбкин – 1000. Некоторых из тех, кто позже писал о появлении радиоприемника, такая несправедливость возмущала. Но, если разобраться, никакой несправедливости не было. Попов отдавал должное трудам Рыбкина, без которого изобретение могло бы и не быть. А такая сумма складывалась не только из самого вознаграждения ученому. Морской технический комитет обосновал свое решение – деньги нужно было потратить на создание особых условий развития радиотехники.
Чтобы теоретическая разработка телеграфирования без проводов продолжалась у нас и дальше в вышеуказанном направлении, освободить Попова от части оплачиваемых ему занятий и возместить ему заработок, которого он вследствие этого лишится.
До этого оба исследователя тратили на опыты часть своего жалования. Кроме того, Попов получил по 300 рублей за каждую телеграфную станцию, установленную на судах флота. Вот так наградили создатели изобретений, без которого нашу сегодняшнюю жизнь трудно было бы себе представить.
Истории на радио «Спутник».